Продолжаем изучение Нагорной проповеди. Сегодня читаем из 6 главы Евангелия от Матфея, с 1 стиха и по 18 включительно. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 по 18 стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Мы продолжаем размышлять о том, каковы законы жизни в соответствии с Божьим Царством, в соответствии с Небесным Царством, каковы законы Царства Божия для верующих людей. Об этом говорил Христос в Нагорной проповеди. И вот когда мы с вами здесь прочитали сейчас этот текст, это текст о чем? Это текст о том, каким образом человек в царстве должен жить и служить в соответствии с Божьей волей. Вообще, когда мы говорим о верующем человеке, мы говорим о человеке-служащем. Тема служения постоянно присутствует в Новом Завете. И вот здесь я хотел бы напомнить один текст из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла, 5 глава, 15 стих, где говорится: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть Христос умер за нас, искупил нас, даровал нам спасение и жизнь вечную для того, чтобы мы оставшееся время наше на земле уже рассматривали как время служения тому, кто за нас умер и кто воскрес для нашего оправдания. Вот таков Божий замысел, такова воля Божия по отношению к своему новозаветному народу, по отношению к церкви. Бог нас во Христе спас для того, чтобы мы Ему служили, для того, чтобы мы жили уже не для себя, а для Него. Когда мы встречаемся с теми или иными людьми в Библии, конкретно в Новом Завете, то кто там описан? Там описаны люди, которые служат. Сам Господь Иисус Христос говорил о себе, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить. И Он хочет видеть это же в своих учениках, в своих последователях, за которых он идет умирать на Голгофский крест. Он ожидает от своих учеников, что они будут служить друг другу как слуги, служить друг другу как рабы. И в этом проявляется служение самому Господу. Вообще вся жизнь есть служение у христианина, через которое он исполняет две базовых заповеди: о служении Богу и служении ближнему. Каким образом мы любим? Мы любим, когда мы служим. И тот праздник, который мы сегодня отмечаем, это тоже праздник, когда мы можем лицезреть в очень коротких словах Евангелия от Луки образ великой служительницы Божией, Девы Марии, служение которого тяжелое и многотрудное составляло в том, чтобы стать и быть вплоть до Голгофского креста матерью, земной матерью Сына Божия. Великое служение – но как служить Богу? Откуда мы находим силы для служения Богу? В самом Боге. Если бы Бог нам сам не послужил, мы бы не могли служить Ему. Если бы Бог Отец не послужил нам своей любовью, если бы Сын Божий не послужил тем, что отдал за нас свою жизнь и воскрес для нашего оправдания, если бы Дух Святой не совершил труд в наших сердцах, мы бы не могли Богу служить. Наше служение Богу всегда ответное служение. Мы отвечаем Богу, который послужил нам. И Иисус Христос здесь говорит о тех видах служения, которые очевидно присутствуют в жизни верующих людей. Ибо мы все служим Богу чем? Ну, собственно говоря, нашей духовной жизнью, прежде всего молитвой и связанным с молитвой постом. И, конечно, практическими делами, потому что невозможно исполнить заповедь о любви Богу и любви ближнему, ничего не делая, ничего не совершая для наших ближних. Это невозможно. Поэтому апостол Павел в послании к Галатам призывает, пока есть время, делать добро всем, наипаче своим по вере. Да? Помним это. И конкретно здесь Иисус Христос, говоря об этом, говорит о том служении, которое традиционно присутствовало в жизни верующих людей. Это служение материального вспоможения обездоленным, бедным, нищим. Воистину, блаженнее давать, нежели принимать, как нам говорит Господь через Слово Свое. Вот Иисус Христос касается здесь этих трех видов служения. Служение милостыни, помощи, материальной помощи тем, кто в нем нуждается, служение Богу молитвой и служение Богу постом. Сегодня мы с вами празднуем праздник Благовещения. Не так давно мы с вами отмечали еще один прекрасный весенний праздник в христианском календаре. Праздник Сретения Господня. Там мы тоже встречаемся с двумя людьми с сердцем служителя. Конечно, это праведный Симеон и вот вторая личность, о которой я сейчас особенно хочу вспомнить, личность пророчицы Анны. Что о ней мы читаем с вами во второй главе Евангелия от Луки. Мы читаем о ней не так много, но я напомню это краткую ее характеристику, которую оставил евангелист Лука. Это 36-37 стих 2 главы Евангелия от Луки. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Вот про Анну очень конкретно было сказано о том, что ее молитва и ее пост – это служение Богу. Вот это тоже надо услышать нам, потому что в протестантских духовных традициях и у баптистов часто практическая деятельность, будь то благовестничество или помощь ближнему, оно превалирует над служением Богу постом и молитвой, к сожалению. Часто встречается такая проблема. Не то, что у всех и всегда, но она довольно частая. Ну вот что важно понять. Вот про Анну сказано, что она служила Богу молитвой день и ночь. То есть Бог через евангелиста Луку зачел ей пост и молитву как великое служение. Но всегда ли и во всех ли случаях пост, молитва или практическая благотворительность, та же милостыня, всегда ли они являются служением Богу? Вот из того, что мы с вами прочитали, из слов Иисуса Христа, нашего Господа, следует, что далеко не всегда милостыня, молитва и пост могут считаться служением Богу. Потому что служением Богу считается не то, что мы хотим, чтобы Бог нам засчитал за служение, а то, что сам Бог засчитывает в качестве такового. Надо сказать, что уже в Ветхом Завете мы встречаем, в частности, очень интересные у пророков размышления относительно поста. Ну, начну я, пожалуй, с 58 главы книги пророка Исаии. Я прям с первого стиха начну читать. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста нашего... Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда». И во время засухи будет насыщать душу свою, и уточнять кости твои ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Вот по 11 стих. В народе Божьем всегда есть угроза превратить служение Богу в религиозный формализм, в форму служения себе своему, себе самому, а не Господу. Вот давайте на примеры поста посмотрим, что же не так может быть, когда мы служим нашему Господу. Вы исполняете волю вашу. Вот ключевое. Когда мы служим Господу чем-то хорошим, угодным Богу, а, конечно, такие вещи, как милостыня, пост, молитва, это угодные Богу служения Ему. Но если мы это делаем не для Бога, а для себя, то у нас возникают проблемы. То есть служение Богу мы устанавливаем свои правила. Они сами по себе, может быть, и неплохими, эти правила. Но мы при этом забываем о чем-то очень важном и главном. Ну вот пост. Хорошо не есть, еще лучше не есть и не пить. Мы можем сказать, что мы, подобно Есфире, трое суток будем не есть и не пить, и поставить себе галочку: мы хорошо постимся, Бог нас должен услышать. Но что мы можем услышать вместо ожидаемого ответа? Вот то, что Исаия говорит: вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Потому что настоящий пост никак, как и молитва, как и милостыня, как и любое служение Богу, он никоим образом не может быть сопряжен с нашим эгоизмом. Когда мы, постясь ли, молясь ли, что-то делая для Бога, делаем это для себя, исходя из своих соображений, чтобы самим себя нам почувствовать праведными, но при этом если мы абсолютные эгоисты, эгоцентрики, сосредоточенные на себе, когда нам все равно до того, что происходит с ближними, страждущими, с нуждающимися, когда мы, служа Богу, не делаем для ближнего того, что мы в силах сделать, когда мы, вроде бы служа Богу, в то же время не готовы отказаться даже, как здесь об этом тоже пишет Исаия, от оскорбительного поведения по отношению к ближним нашим. Ну что это такое? Кого мы хотим обмануть таким служением? Бога, это невозможно. Обманываем себя. Пророк Захария. В 7 главе мы читаем его книги, тоже говорит. Тут покороче будет отрывок. Тоже читаю с первого стиха. «В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии в четвертый день 9 месяца Хаслева, когда Вифиль послал Сарецера и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицем Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророка, говоря: плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет? И было ко мне слово Господа Саваофа: скажи всему народу, земле сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Вот давайте до этого места, по 6 стих. Вопрошают люди, вот есть у нас обычай, мы тут уже 70 лет постимся в определенное время года, нам это продолжать делать или не продолжать? А Господь им отвечает вопросом на вопрос. Для меня ли вы постились? Очевидно, что Господь им указывает на проблему, которая опять же есть. Люди постились, чтобы служить Господу, но на самом деле они служили тебе, себе. И тогда какая разница? Поститься, есть, пить. Если для себя любимых исключительно, то зачем вообще у Господа о чем-то спрашивать? Это не служение Господу. Смысла в этом нет никакого для Бога. И опять та же проблема, опять превращение служения Богу в служение себе. Та же проблема была и у тех фарисеев, с которыми встречался Иисус во время своего земного служения. Мы все помним эту историю из 18 главы Евангелия от Луки, с 10 стиха. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Ну, давайте вот здесь до конца 12 стиха мы дочитали с вами. Достаточно для нашего сегодня размышления. Фарисей уверен, что он делает все правильно, но на самом деле нет. Почему? Потому что он это ставит себе заслугу, он себе как бы на счет зачисляет свои добрые дела. Какой я молодец, я не грабитель, не обидчик, не прелюбодей. Не таков, как этот отброс общества мытарь. Какой я умница. А еще, Господи, а еще, я же десятину даю. А еще, я же вообще такой молодец, что пощусь два раза в неделю. Два раза, Господи, два раза. Не ем и не пью два раза. В нашем-то тяжелом климате два раза в неделю. Какой я молодец. А знаете, что самое страшное в этом? Самое страшное в этом то, что не те, кому говорил Исаия, не видели, какие они, в кавычках, Божьи служители. Не те, кому говорил Захария, не видели. Не этот человек, которого приводит в притчи наш Спаситель. Он же тоже себя не видит. Слушайте, он приходит в храм для того, чтобы перечислить Богу, какой он молодец. То есть у него совершенно в голове нет ощущения того, что он делает что-то не так. И вот эта проблема религиозных формалистов всех времен, абсолютно всех времен, всех конфессий, всех стран. Как правило, они слепы и глухи к тому, что говорит Бог. Они себя не видят, они считают, что с ними все в порядке. Не считают свои заслуги, считают. Не всегда эти люди такие честные, как этот фарисей, потому что фарисей этот довольно честен. Вот он какой он есть, такой он к Богу пришел. Многие люди, многие религиозные формалисты не такие честные. Они не будут так открыто молиться, но в глубине души они смотрят на себя именно так, даже ничего не говоря. Смотрят на других, сравнивают себя с другими. Какой я молодец, Господи! Какой я замечательный человек! Какой я прекрасный христианин! Вот когда люди настолько слепы, Духу Святому очень тяжело к ним достучаться, хотя он все равно пытается это делать. Ну, а что мы видим, когда говорим о положительных примерах? Ну, мы сегодня уже положительные примеры с вами вспоминали. И саму земную мать нашего Спасителя, о которой мы сегодня особенно вспоминаем. Вот почему мы можем быть уверены, мы не знаем мало о ее жизни, но почему мы можем быть уверены, что в ее служении Богу все хорошо? Давайте вернемся к этому, к этой действительно великой личности. Ее ни в коем случае не надо уничижать. Дева Мария – это одна из величайших вообще людей, которые когда-либо жили на земле в духовном отношении. Вот два штриха. Когда Мария после этого, после того, как ей явился ангел, идет в дом Елисаветы, и она по вдохновению от Бога возглашает этот хвалебный псалом в ответ на приветствие Елисаветы: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Здесь в синодальном переводе не очень очевидно, о чем говорит Мария. Здесь она не то, что хвалит себя, посмотрите, какая я смиренная, нет. Здесь речь идет о том, здесь смирение в смысле ничтожности, да? Здесь Мария как бы говорит о том, что Бог посмотрел на меня ничтожную, кто я такая? Это очень важный штришок на самом деле. Как благочестивая израильская девушка, она, конечно, и молилась, и постилась. С каким сердцем? Со смиренным сердцем, осознавая свое ничтожество перед Богом. И то, что ее служение Богу в этом отношении было благоуспешно, мы видим и в самый день, в день Благовещения, в день возвещения ангелом вести. Мы сегодня уже читали эти ее удивительные слова. «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Если мы действительно служим Богу по-настоящему постом и молитвой, результат будет именно такой. Результат этот будет смирение и послушание, безоговорочное послушание Божьей воли. Вот если таков итог нашей духовной жизни, хотя бы промежуточный, то мы можем надеяться достаточно уверенно на то, что мы постимся и молимся правильно, если результатом этому является смирение и послушание Божьей воли. Если мы постимся очень много, хоть 3 раза на неделю, хоть 4, если мы молимся по 12 часов в день, но вот этих плодов не наступает, значит, мы делаем что-то не так. Значит, мы пытаемся служить Богу постом и молитвой в гордыне, не очистив своего сердца от своеволия, от недолжных желаний, не готовые услышать голос Духа Святого через Слово Божье. Но если мы делаем все правильно, если мы действительно служим Богу, то итоги будут такие, как у Девы Марии, а оценка будет такой, какой Бог дал Анне, оценка с Божьей стороны нашего служения. Пример молитвенного служения Богу для нас – это, конечно, сам Господь Иисус Христос. Я не буду сейчас говорить о всех молитвах Господа, об этом невозможно сегодня говорить, и на это бы слишком много времени у нас ушло, но я лишь напомню молитву Христа, о которой мы совсем скоро будем вспоминать в Страстной четверг. Молитву Иисуса Христа в Гефсимании. Ту напряженную молитву, в которой Иисус говорит: «Не моя воля, но твоя да будет». И молитва Иисуса на Голгофском кресте уже, который приводит евангелист Лука. «Прости им, Господи, ибо не знают, что делают». Вот оно, служение Богу молитвой. Не бесконечное «дай, дай, дай, Господи, мне еще мало, дай, ой, ты дал, но не совсем то, что мне надо, дай вот это вместо этого, а лучше и то, и другое, и большее». Конечно, Бог ждет от нас и молитв о наших просьбах, но заметьте, обратите внимание на молитву Господню Отче наш, которая здесь присутствует в том отрывке, о котором мы сегодня размышляем. Тут много про еду, про дома, про счета, про мерседесы. Много тут? Практически ничего. практически ничего. Совсем ничего. О чем молитва Господня, которой мы в нашем собрании молимся каждое воскресенье, да? О том, чтобы прославлялось Божье имя, о том, чтобы совершалась Божья воля. И даже хлеб наш насущный дай нам на сей день. Конечно, многие упоминают это прошение о том, как о молитве о земном хлебе. И о земном, конечно, тоже можно молиться у Бога, но, конечно, когда мы в контексте всей молитвы Господней говорим об этом, то прежде всего нужно вспоминать о небесном хлебе. Потому что, чтобы творить Божью волю, мы нуждаемся в небесном хлебе, мы нуждаемся в самом Иисусе, мы нуждаемся, который есть истинный хлеб, сшедший с небес. Мы нуждаемся в Слове Иисуса. А? Помните слова Иисуса в день, когда он переживает искушение от дьявола в пустыне, в том, что не всяким хлебом будет жив человек, да? Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому молитва о хлебе – это совсем не обязательно молитва о хлебе материальном. Вся молитва Господня – это не молитва эгоиста, это не молитва эгоцентрика, это молитва человека, который хочет всецело посвятить себя и свои желания Господу. Как бы это радикально для нас не звучало. И в связи с этим нужно, конечно, поговорить о той проблеме, которой здесь Иисус уделяет особое внимание. Он говорит о том, что истинное служение Богу, служим ли мы ближнему, служим ли мы Богу постом и молитвой, не может быть служением на показ. Если мы делаем добро для нашего ближнего, практическое, даем милостыню, поддержим его материально или что-то другое делаем, но на показ, то мы служим не Богу, мы служим самим себе. Если мы постимся и молимся для того, чтобы нас похвалили, какой хороший постник, какой хороший молитвенник. Знаете, можно прийти на церковную лавку, стульчик, неважно какое сиденье, тихо подсесть с благоговейным лицом к брату или к сестре и смиренно поделиться. А я на этой неделе, вот прям как тот фарисей, ой, я так много постился. Ой, а ты знаешь, брат, ты знаешь, а я каждый день молюсь по 2 часа. А Бог-то видит наше сердце. Когда люди делают такие вещи, они, как правило, это делают не для того, чтобы поделиться духовным опытом, а для того, чтобы сказали: ой, какой духовный брат, ой, какой духовная, ой, какая духовная сестра. Ну и что, говорит Иисус, ну послужили себе, молодцы, свою награду уже получили. От меня не ждите, вы свое получили уже от людей, на которых вы и работаете. Наш Господь очень добр и благ, но любовь Небесного Отца – это не слепая материнская любовь, это строгая отцовская любовь. И Господь наш Иисус, нас любя до такой степени, что ради нас Он зашел на Голгофский крест, Он от нас, от искупленных Своих детей, многого ожидает. Он ожидает того, что мы всю свою жизнь посвятим служению Ему, и служить мы будем действительно при этом Ему, а не себе. Вот таковы Божьи правила. Отец, видящий тайное, воздаст явно. Пусть Господь благословит нас не только так служить, но и довериться Богу в этом. Конечно, для того, чтобы служить Богу не на показ, нужна настоящая глубокая искренняя вера. Вера в то, что Господь действительно все видит, Он действительно воздаст, Он нас действительно любит, и нам незачем считать все наши благодеяния эгоистично, не надо, мы можем не волноваться. Господь за нас все уже посчитал. И если мы действительно с искренним сердцем служим Ему и, соответственно, ближнему, это очень взаимосвязано, то нас награда не минует. Вот пусть Господь благословит нас ориентироваться на такое самоотверженное служение с верой и упованием на нашего дорогого Небесного Отца, который в свое время все нам воздаст. Да и уже сейчас в этой земной жизни Он будет нас благословлять за наше служение. Я думаю, что одна из причин, почему мы иногда хотим, чтобы нас похвалили люди, состоит в том, что Божья похвала, она приходит, или Божье ободрение, оно часто приходит не сразу. Подождать надо. Некоторым подождать надо до конца земной жизни, а некоторым очень долго, как та же самая Анна. Да, вот она десятилетиями молилась и постилась, молилась и постилась, молилась и постилась. И только 84 года она удостоилась быть среди тех двух великих людей, которые были удостоены встречи с младенцем Иисусом. Ну, не среди двух, больше, потому что там были еще пастухи, там волхвы потом были, да? Одобрение людей получить технически проще. Но если мы стремимся к этому, мы утрачиваем самую главную награду, которую нас Господь предоставил, которую нас Господь удостоил, награду в конце пути. Вот очень важно не променять драгоценное на ничтожное. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.